Всем привет! Это подкаст «Ну, давай разбираться». С вами здесь сегодня Маша и...
Саша. Всем привет!
В этом выпуске мы решили продолжить разговаривать на тему плюсы-минусы жизни в Англии и Японии.
Если вы не слышали наш предыдущий выпуск, то мы рекомендуем вам его тоже послушать, так как там мы в большей степени разговаривали о том, что значит жить в мультинациональном городе, в мультинациональной стране, говорить на неродном для себя языке. И вообще рассказали о том, как мы погружались в культуру small talk, учили иностранные языки и пробовали блюда разных культур.
Сегодня мы бы хотели больше поговорить про жилье, здравоохранение и отношение к окружающей среде в Англии и Японии. Саш, ну что, давай разбираться?
Да, давай. В первом блоке нам бы очень хотелось поговорить про жилье, так как сейчас мы живем немного в такой новой для себя реальности, когда жилье стало местом, в котором мы проводим большую часть своего времени.
Да, в результате глобального карантина в Англии официально он длился в течение примерно 1 года. Большая часть наших активностей перешла в онлайн-формат, например, спортивные активности. Многие люди начали выделять отдельное пространство в домах, внутри дома, либо начали больше заниматься спортом в гараже. Я точно занималась. Но в большей степени это произошло из-за работы. Гораздо больше людей сейчас работают удаленно. И наше жилье во многом определяет сейчас наше состояние и вообще ощущение комфорта.
Да, я помню, что, например, если говорить про жилье в Англии, да, в рамках изучения английского языка мы постоянно там поднимали эту тему, ключевая фраза типа «London is the capital of Great Britain», ее знают все. И я помню, что у нас был обязательный топик насчет жилья. Мы рассказывали, какие типы домов в Великобритании есть. И мне бы, например, очень всегда хотелось еще со школы побывать в Великобритании, посмотреть, на самом деле это так или нет. Да, и может, ты нам расскажешь чуть-чуть подробнее?
Да, я помню тоже эти топики, которые мы готовили к каждому экзамену. А я помню, что когда мы переезжали в Лондон, я безумно радовалась, что наконец-то у меня будет возможность пожить в таких домах, увидеть, как вообще они выглядят изнутри, и вообще прочувствовать вот этот комфорт и какую-то аутентичность. Вообще в Лондоне, что бы мне хотелось отметить, то, что мне безумно нравится, то, что в Лондоне по большей части низкая застройка. Люди в основном живут либо в своих домах, либо они живут в многоквартирных домах. Как правило, их высота где-то 4-5 этажей, за исключением района, например, Сити, где вот эти вот высокие небоскребы, как, например, в Москве Сити есть, в которых находится большая часть офисной недвижимости. Если ты живешь в самом доме, то часто у тебя есть 2 этажа и свой небольшой сад, в котором люди устраивают гриль либо со своими друзьями, либо с членами своей семьи, либо вообще что-то выращивают. Что-то выращивают, наверное, в меньшей степени, так как, например, в нашем районе есть отдельная комьюнити, где у каждого есть свой участок. Масштабы, конечно, не такие большие, как в России, к которым мы привыкли, но все же для тех людей, кто любит этим заниматься, я думаю, что это отличная возможность как-то прокачать свои скиллы и вообще получать удовольствие от этого хобби. Я думаю, что наличие 2 этажей садика сильно помогли людям пережить карантин, достаточно длительный карантин, в отличие от тех, кто, например, вынужден был изолироваться в квартире, даже если эта квартира была не самой маленькой.
Да, согласна. Мне кажется, наличие садика, например, при доме или при квартире, очень меняет вообще атмосферу и во время карантина вообще спасало жизнь. У нас в Японии, у нас были не такие прям строгие условия, но, например, если нам нужно было сидеть дома, у нас вот тоже при доме есть садик небольшой, и мы там периодически выходили туда, чтобы просто посидеть, погреться на солнышке или там подышать свежим воздухом. Если у нас условия примерно такие же, у нас тоже не очень большие дома, это я говорю сейчас про Окинаву, мы живем на кампусе, у нас при доме есть тоже небольшой садик, вот, а в основной Японии, мне кажется, люди в основном живут в многоквартирных домах, пространство не очень большое, и поэтому дома растут не в ширину, а в высоту, да, и поэтому очень много таких высоток, многоквартирных домов, и квартиры сами по себе очень маленькие. Если я посмотрела статистику, в 2017 году 99% квартир, которые были отстроены, они были меньше 100 квадратных метров, и, например, типичная 3-комнатная квартира для японской семьи будет примерно 70 квадратных метров. А на Окинаве, мне кажется, в принципе, то же самое. То есть у нас нет высоток, зависит от района, но у нас нет таких высоких домов. Все квартиры тоже достаточно маленькие. Но в основном люди стараются жить в домах. Есть районы, где очень плотно прям дома находятся друг к другу, и там такие маленькие улицы, что ты просто на машине не можешь проехать спокойно, или там две машины не разъедутся, потому что так тесно.
Думаю, что именно размер недвижимости у тебя на Окинаве — это, наверное, больше исключение, чем правило, потому что на самом основном острове как раз, да, недвижимость очень маленькая, очень маленькие квартиры из-за большого количества людей, которые проживают на небольшом острове. И я помню, что мы с тобой обсуждали видео вот этого небольшого дома или tiny house, который небольшая квартира, которая находится в одной из таких небоскребов, где размер квартиры составлял 8 квадратных метров, и спасало лишь то, что девушка жила вот не на одном этаже, а получается, он, квартира была двухэтажной, на втором этаже находилась такая небольшая кроватка-спальня. Еще один плюс, который мне бы хотелось подсветить в Лондоне, это то, что здесь очень разнообразная застройка. Здесь есть detached или semi-detached houses. Это в переводе на русский означает одноквартирный жилой дом или частный дом, когда нет смежных стен с другими домами, либо есть, но она одна. Есть другой тип домов, который называется terraced houses. Это, в переводе на русский, дом рядовой застройки. Это тоже одноквартирный дом, но при этом одна или более... или обе стены являются смежными с другими домами. Как правило, обе стены являются смежными с другими домами. И другой вид застройки — это квартира. Как правило, это современная застройка, в которой есть качественная и автоматизированная система отопления. То есть ты можешь включить отопление только в одной комнате, например, и не отапливать всю квартиру, если у тебя большая квартира. И вообще можешь регулировать это отопление. И в целом, квартиры — это та недвижимость, где есть гораздо чаще, чем в домах, шумоизолирующие окна. Когда мы только переехали в Лондон, мы жили в районе, где была преимущественно застройка многоквартирными домами. И мы сами жили в небольшой квартире, которую мы снимали через Airbnb. В этой квартире мы снимали небольшую комнату, и она была настолько маленькой, что наша кровать была в длину от стены до стены. И я думаю, что в большинстве случаев здесь как раз в квартирах не очень много пространства, поэтому люди предпочитают жить в домах, либо снимать комнаты в домах. Лично я поняла, что в доме я чувствую себя здесь более свободной. Мне кажется, что вообще это круто, когда, например, кухня и жилая зона, если я говорю про жилую зону, то я имею в виду спальня и санузел, они находятся на разных уровнях, на разных этажах. Вообще есть классное ощущение, когда нет такого общего пространства, и когда ты выходишь не в подъезд, а сразу на улицу. Не знаю, мне это гораздо приятнее кажется. Отдельно, что я считаю жирным плюсом, это отсутствие регулярного отключения горячей воды несколько раз в год. Насколько я помню, в Москве это происходило летом точно. Здесь в каждом доме есть свой бойлер, за счет которого происходит обогрев дома и обеспечение вообще всего дома горячей водой. Здесь нет вообще такого понятия общая система отопления, и каждый по-своему либо экономит эту воду и как-то выстраивает настрой горячести воды.
Да, я помню эти отключения горячей воды в квартире, которые всегда происходили как-то внезапно, и почему-то именно в те моменты, когда ты зашел в душ и уже намылился. Вот. У нас такого тоже нет. То есть, если мы говорим, например, про центральное отопление, центрального отопления нет. То есть, я не знаю, на самом деле, как это устроено. То есть, я не видела прям бойлер-бойлер, да, но я знаю, там у нас вот есть специальная панель, кнопочка, где ты можешь выстроить там температуру воды, которая тебе комфортна. Я не знаю, это плюс или минус. Я живу на тропическом острове, да, какое центральное отопление, зачем нам это нужно. Но зимой температура на улице падает довольно-таки низко. Именно то, что с какой скоростью температура падает на улице, да, с такой же скоростью температура падает и в доме. И приходится включать, например, кондиционер на режим обогрева, чтобы как-то согреться. И я не знаю, как в основной Японии, да, эта система, которая у нас. Мне кажется, что в основной Японии тоже особо нет центрального отопления, то есть есть там тоже, наверное, какие-то бойлеры, вот, или люди просто обогревают через кондиционер. Но у меня был только единственный пример, когда я поехала в Кобе, это город рядом с Осакой, мы с подружкой поехали на Новый год, и мы жили в Airbnb, у нас была очень маленькая комнатушка, то есть там тоже была только кровать, этот кондиционер прямо над кроватью, который дул прямо тебе на голову. Вот я помню, что нам приходилось выключать этот кондиционер на ночь, потому что ну, невозможно было спать, когда он дует тебе прямо на голову. И утром просыпаешься, там сначала вообще даже не понимаешь, какое время дня, потому что у нас не было окна вообще. Вот, и нам казалось, что ну, где-то, наверное, еще глубинная ночь, потом смотришь на часы, это где-то 10 утра. Просто не можешь высунуть руку из-под одеяла, потому что так холодно. Но температура за ночь падала так низко, что казалось, как будто ты просто на улице находишься.
Слушай, ну здесь, мне кажется, в Лондоне такая же проблема вообще во всей Англии, потому что здесь очень высокие вот эти счета за электричество, за горячую и холодную воду. Поэтому в большей степени люди стараются экономить. По крайней мере, когда мы жили вот в предыдущем доме в другом районе, мы отопление зимой практически не включали, потому что это дорого, и никто не хотел переплачивать. Здесь, в Англии, вообще людям гораздо удобнее надеть больше одежды на себя, чем, допустим, включать отопление. И часто они включают отопление, например, вечером, чтобы согреться и пойти спать, но на ночь они всегда выключают это отопление. Или включают с утра, да, пока собираются на работу. Есть некоторые типы домов, в которых эта система более автоматизирована, когда ты можешь, например, выбрать день или время, когда у тебя автоматически включается обогрев дома и когда выключается, поэтому тебе не нужно там париться, да, и постоянно бегать, включать, выключать. У нас просто был случай, когда у нас в прошлом доме была неавтоматизированная система отопления, и однажды мы на ночь забыли выключить. Потому что мы с Сашей вообще практически не включали это отопление, потому что у нас в комнате был свой, как сказать, обогреватель. И у нас ребята однажды забыли. И я помню, что на утро они встали, они очень были недовольны тем, что всю ночь у нас работало отопление в доме. Ну, не знаю, насколько сильно это повлияло потом на наши счета, но факт в том, что люди стараются экономить, и часто в доме бывает зимой холодно. Но ты знаешь, в этом есть определенный плюс, потому что я, например, привыкла спать в такой достаточно прохладной температуре, когда это более комфортно, как мне кажется, и более позитивно влияет на твой сон. Я знаю точно, вот, допустим, зимой, наверное, мы устанавливали температуру вот на своем обогревателе, типа плюс 16, что ли, и, как правило, если опускалось ниже, то есть обогреватель включался, но не так часто температура опускается до там ниже 16 градусов.
Да, кстати, про сон, это, да, известный факт, что я недавно где-то почитала, что комфортная температура сна — это где-то 16-20 градусов, поэтому, может, даже это к лучшему, что у нас нет центрального отопления. Лучше спится.
Ну да, может быть, да. Ну вот, да, ну просто я вспоминаю, допустим, как у нас в Москве, когда включали это центральное отопление, это просто жарило, ты открываешь все окна, и ты не можешь никаким образом отрегулировать часто эти батареи, если ты не живешь в современной квартире, где все это можно подкрутить, открутить и выключить, к сожалению, да. В большинстве случаев это все вот старое все. Что бы мне еще хотелось отметить в Лондоне из плюсов, это то, что когда снимаешь здесь жилье, ты, как и в Москве, должен внести депозит. Часто это сумма аренды за один или два месяца вперед, и депозит за квартиру или комнату, в зависимости от того, что ты снимаешь, идет не на личный счет арендодателя, а на специальный депозитный счет, и арендодатель обязан в течение 30 дней с момента, когда ты снял жилье, открыть его и дать тебе номер, потому что этот счет страхуется, и у тебя всегда к нему есть доступ, и ты можешь проверить, насколько добросовестно свои обязательства выполняет арендодатель перед тобой. Плюс еще то, что есть бесплатные службы, в которые ты можешь обратиться, если арендодатель, например, не выдал тебе этот номер или отказывается тебе его вернуть, когда ты выезжаешь, или когда твои права нарушаются. Ну, в общем, ты можешь позвонить в эту службу и задать все вопросы, и там может быть даже разбирательство досудебное.
Да, у нас с этим немного сложнее. Насколько я знаю, все квартиры принадлежат определенным компаниям, и когда ты въезжаешь, ты платишь предоплату, да, депозит, примерно, ну, на нашем случае это примерно 60 тысяч йен, 30-40 тысяч рублей. Насколько я знаю, у нас доступа к этому депозиту нет, ну, либо я об этом не знаю. И при выезде из квартиры тебе депозит сразу не возвращается, то есть ты не можешь контролировать эти деньги, и когда ты выезжаешь, сначала приходят специальные люди, проверяют, например, качество твоей квартиры, в каком состоянии ты ее оставил, да, проверяют там все царапины, все потертости, там, где краска там, обвалилась и так далее, а там это твоя вина или не твоя вина, то есть все это оценивают, и потом тебе возвращается сумма депозита, да, за вычетом, там, например, клининг-фи, плата за уборку, это примерно 16-17 тысяч, довольно-таки дорого. Потом из депозита вычитывается ремонт всех этих царапин, каких-то там трещин, покраску стен. По сути дела, как бы все это стоит очень дорого, а все это может вылиться в довольно-таки большую сумму, вот, и из этого депозита ты порой даже ничего и не получаешь, то есть какие-то минимальные деньги. А если у тебя еще что-то хуже произошло, например, там, у нас у людей, там, я не знаю, где-то собака там пол пожевала, например, да, и мне девочка рассказывала, то ей пришлось это заплатить, то есть маленький какой-то клочок пола, 50 тысяч йен, то есть из 60 вычесть 50, то есть там ей пришлось, наверное, еще доплатить за какой-нибудь клининг фи, чтобы это все покрылось. Ты не можешь это отслеживать, порой там организация приходит и сама решает, сколько стоит эта царапина, сколько стоит, там, не знаю, вот эта трещина. То есть у нас, например, я помню, кто-то там пылесосил, да, и случайно задел стену пылесосом. Там отвалился какой-то маленький кусок стены, да, и нам пришли и сказали, что нам придется заплатить за это 20 тысяч йен. Ну, за какую-то маленькую, я не знаю, фигульку 20 тысяч йен.
Неплохо он так задел стену пылесосом.
Да, вот, и мне не нравится, что постоянно вводят какие-то новые правила, то есть недавно у нас пытались ввести правила, то если у тебя есть домашнее животное, у меня собака, да, то при выезде тебе нужно будет платить какую-то там двойную цену за клининг. То я считаю, это неправильно. В общем, почему они вообще это решили вести, то есть непонятно. Мы отстояли, конечно, свои права, пока такое правило не ввели. Но и, по-моему, только увеличили клининг-фитом всем остальным. То есть хотелось бы чуть больше контроля над этими деньгами.
Больше прозрачности, да. Слушай, но на самом деле в Лондоне тоже такая же ситуация. Имею в виду, тебе депозит не сразу возвращается, а возвращается спустя, по-моему, неделю или две недели, а потому что у арендодателя тоже есть право прийти и проверить состояние недвижимости, да, не знаю, сломал ли ты что-то, либо поцарапал пол, стены и так далее, то есть то, что, допустим, арендодатель не заметил при первом осмотре недвижимость, когда ты выезжал. Но что мне нравится, это то, что если все-таки арендодатель что-то заметил, вот, допустим, в нашем случае, когда в прошлый раз мы выезжали, мы случайно, ну, так получилось, мы сломали окно, то есть оно перестало открываться. Мы об этом сообщили уже при выезде. В общем, она сказала, что вам придется за это заплатить. И она сказала заранее стоимость вот этих ремонтных работ. И чтобы у нас было подтверждение того, что они стоят именно столько, сколько нужно, она приложила вот эту справку из компании, которая будет заниматься вот именно ремонтом. И что мне понравилось, это то, что здесь она не может просто так взять и вычесть вот эти деньги из депозита. И ей необходимо наше письменное согласие на то, чтобы вот вычесть из суммы депозита сумму вот этих ремонтных работ. И что еще мне нравится, это то, что в целом люди здесь, наверное, более просвещенные. Здесь более доступна информация на государственных сайтах. Здесь есть государственный сайт gov.uk, куда ты можешь зайти и посмотреть все свои права и обязанности перед арендодателем, все обязанности арендодателя. И вообще на этом сайте есть доступным языком написанные правила, в том числе съема недвижимости. Здесь это все более доступно, и люди более информированы о том, какие правила действуют в той или иной сфере. И это распространяется не только на каких-то физических лиц, но и в том числе на бизнес. Если ты решил открыть свою компанию, ты можешь зайти на сайт и посмотреть, что тебе нужно сделать для того, чтобы открыть свой бизнес.
А, ну это клево, да. Мне кажется, в Японии тоже, наверное, что-нибудь такое есть. Потому что когда приезжаешь сюда, там, зеленый, ничего не понимаешь, язык не твой, и тебе просто водят за ручку, показывают, где подписать. Ну, ты подписываешь все, что тебе дают. А потом разбираешься. Наверное, где-то тоже есть, но просто, ну, из-за недоступности языка, ну, мне, например, многое из этого не ясно.
Ну, мне кажется, в этом как раз есть преимущество, когда ты живешь, преимущество проживания именно в англоговорящей стране, да, когда здесь все-таки английский язык — это один из основных или основной. Из минусов, которые бы мне хотелось подсветить, это то, что здесь очень дорогая недвижимость, здесь очень дорого снимать либо квартиру целую, либо дом, либо если ты снимаешь комнату в доме или в квартире. Средняя зарплата здесь в районе 40 тысяч фунтов в год. А в месяц человек получает на руки за вычетом всех налогов примерно 2 2400 фунтов, насколько я знаю. Если ты снимаешь комнату, как правило, средняя стоимость будет составлять 650 фунтов за комнату. То есть ты получаешь зарплаты 2500, платишь из этих 600 за комнату. Но, как правило, за 600 фунтов ты получаешь... Ну, что-то очень такое маленькое, настолько маленькое, что иногда даже туда не вмещается, например, стол, если ты хочешь туда поставить стол. Небольшое пространство там для каких-то твоих там хождений туда-обратно, но в целом пространства очень мало. Если ты хочешь более просторное, то тебе придется платить гораздо больше денег. Если мы говорим про целую недвижимость, например, про квартиру, наверное, средняя стоимость будет составлять где-то 1500 фунтов. В общем... Короче, это дорого. Дом в разы дороже. Особенно, если ты снимаешь не однокомнатный дом, а, например, где есть там 2-3 квартиры, да, на всю семью. Иногда бывают случаи, когда состояние жилья не оправдывает цену. То есть, например, если ты снимаешь дом, то могут быть старые окна, например, плохо работает отопление. Мы сталкивались с тем, что в том доме, в котором мы жили до этого, у нас были нормальные окна, но при этом у нас был очень плохой бойлер, у нас был очень плохой напор воды. То есть, когда, например, кто-то использовал горячую воду на кухне, то тот, кто мылся наверху в ванной, горячую воду не получал и приходил ждать, пока человек на кухне домоет свою тарелку. И еще, с чем еще иногда люди сталкиваются в старых домах, это раздельные краны, когда у тебя из одного крана течет горячая вода, из другого холодная вода, и как вот это, как умываться и совмещать, ну и тут как хочешь, так и изворачивайся. Мы с этим тоже столкнулись в прошлом месте, к счастью, сейчас у нас более современная система, и все окей в этом плане. И еще такой момент интересный, это то, что если ты затеяла ремонт, то здесь есть отдельный момент. Здания в Британии разделяются на две категории. Это обычные или те, которые составляют историческую архитектурную ценность. Как правило, таких домов очень много в центральной части Лондона. Ну и вообще в Великобритании их достаточно много. Все эти здания находятся под охраной государства, чтобы сохранить как раз внешний облик определенных улиц. Поэтому запрещено вносить изменения, например, в фасад, менять окна, какие-то элементы внутри, например, полы, лепнину, лестницы или перила. И это значит, что, например, если ты затеял ремонт в доме, который ты получил по наследству или ты купил старый дом, то ты должен согласовать этот ремонт с организациями и получить вот согласование на то, чтобы там что-то изменять, что-то удалять, перекрашивать, сносить и так далее.
А если мы будем говорить про Японию, то здесь арендная плата тоже довольно-таки высокая. Плюс в том, что часто компания, на которой ты работаешь, платит какой-то процент за твое съемное жилье. То есть у нас, например, это 80%. Институт покрывает 80% нашей квартирной платы. Эти деньги просто автоматически входят в твою зарплату, то есть ты получаешь зарплату уже за вычетом этих денег. Я знаю, что, например, если ты снимаешь квартиру в каком-то районе, то есть если мы живем в деревне, в деревне это называется. А, в принципе, иностранцу очень сложно снять квартиру, насколько я знаю. То есть я сама с этим не сталкивалась, потому что я живу на кампусе, и нам квартиры предоставляют по институтам. Да. А если ты, например, хочешь жить вне кампуса, то тебе нужно, чтобы за тебя кто-то поручился. То есть часто это, например, институт за тебя поручается. Вот. Если ты хочешь где-то в другом месте, то там за тебя, например, должен поручиться какой-нибудь другой человек. Ну, то есть, если у тебя, например, нет работы, то найти квартиру практически невозможно. А еще я знаю, что если, например, переезжаешь в новую квартиру, то в зависимости там, от домов есть, например, дополнительные траты, то есть ты должен преподнести арендодателю подарок в качестве там, какого-то количества денег. Я знаю, у меня знакомая переезжала, то есть недалеко здесь от института, и ей пришлось заплатить, ну, все вместе там с депозитом, да, ей пришлось заплатить где-то 200 тысяч йен, и это вот включало вот этот подарок, то есть какая-то традиция, хороший жест, что я арендодателю еще и деньги дополнительные даришь.
Ты знаешь, я помню, что когда люди заезжают в новую квартиру или съезжают из той квартиры, да, в которой они пожили и не хотят никаких проблем, точнее, когда они въезжают в квартиру, они часто делают фотографии недвижимости, которые потом они прикладывают к договору, чтобы в дальнейшем при выезде у арендодателя не было никаких вопросов, и он не потребовал устранять тот дефект, который был уже при въезде в недвижимость. Это очень такой интересный момент. Я помню, что ребята, с которыми мы жили, они так делали не раз, и, в общем, часто старалась как-то минимизировать количество проблем, которые приходилось потом решать.
Ну да, у нас тоже так, у нас тоже такая система. То есть на кампусе, когда ты въезжаешь в квартиру, тебе дают как план квартиры, ты ходишь и отмечаешь. То есть у тебя как бы здесь, например, на этой стене какое-то странное пятно, на этой стене какая-то трещина, ты отмечаешь все это на карте, и по сути дела ты, ну, от тебя зависит, если ты прям все отметишь, да, то потом за тебя это деньги не будут спрашивать. Вот, и еще обязательно тебе выдается список всех предметов, которые в квартире есть, и ты заполняешь, сколько всего ты, ну, нашел и в каком состоянии это находится. Потом с тебя не будут спрашивать за это плату.
Ты знаешь, еще такой момент, вот в Англии, например, когда ты, например, покупаешь недвижимость, дом, я знаю, по закону тебе те, кто продают дом, они не обязаны говорить о дефектах дома, даже если они о них знают. И твоя обязанность как покупателя нанять оценщика, который придет в этот дом, тщательно все проверит, изучит, посмотрит, какие есть дефекты, насколько они нуждаются в устранении, сколько денег, во сколько денег это все выльется, и они это все указывают в дальнейшем в договоре. Когда мы переехали в Лондон, мы стали гораздо больше заниматься спортом, и я думаю, что это произошло из-за того, что здесь большое разнообразие разных спортивных активностей, которые вообще в целом можно попробовать. Лично для меня удивительно было то, что здесь, по крайней мере в нашем районе, очень популярен такой вид спорта, как гребля, и в нашем районе очень много ребят занимаются как раз греблей. Наш район находится недалеко от реки, вот вдоль реки находится очень много клубов, которые представляют возможность как раз вот тренироваться. Здесь очень популярен такой вид спорта, как сайклинг или как езда на велосипеде. Здесь есть выделенные полосы для велосипедистов, они не везде и не так хорошо выделены, как, например, в Германии. Что мне нравится, то, что на дорогах велосипедисты равноправные участники движения, и ты редко можешь слышать, когда машина тебе сигналит из-за того, что или автобусы тебе сигналит из-за того, что ты медленно едешь. В целом терпеливо будут просто ехать с тобой до того момента, пока не будет возможности тебя обогнать. Здесь, мне кажется, в целом на велосипеде ездить по городу в разы приятнее и безопаснее, чем, например, в Москве, потому что в Москве, кажется, те люди, которые ездят на велосипеде, часто они ездят по пешеходным дорогам. Потому что в Москве очень много таких больших широких проспектов. В Лондоне часто эти дороги очень такие узкие. Если, например, двухстороннее движение, то количество полос может ограничиваться двумя, например. И здесь очень много таких дорожных конструкций, как островок безопасности, которые заставляют автомобилистов снижать скорость для того, чтобы делать поездку более безопасной как для самих себя, так и для других участников движения. Мне кажется еще то, что здесь часто люди занимаются спортом еще из-за того, что сильно располагают условия к этому, потому что здесь очень много парков, вообще это очень зеленый город, как мне кажется. Все парки ухоженные, здесь очень много дикой природы, и, как правило, лично у меня сложилось такое впечатление, что люди здесь более чутко относятся вот именно к представителям дикой природы или вообще к дикой природе. Ты можешь, например, выходить на пробежку в парк, и рядом с тобой спокойно могут гулять олени где-то неподалеку, либо летать попугайчики, либо бегают белки. Там недавно мы видели кроликов. В общем, очень прикольно. Часто в парках вешают объявления, в которых напоминают людям о том, что начинается период, когда рождается много детенышей, и на карте они указывают места, в которые лучше избегать, которые стоит избегать, чтобы вот не тревожить и не создавать угрозу, да. Здесь плюс еще, мне кажется, что располагает людей к такому активному образу жизни, это то, что здесь, на удивление, практически всегда отличная погода, даже зимой, поэтому люди в целом не делают каких-то перерывов в спорте, и часто даже зимой ты видишь достаточно большое количество людей в парках, которые выходят на пробежку, катаются на велосипеде и даже занимаются греблей. На гребле нет перерывов в спорте в течение зимы, зимнего периода.
Сейчас люди удивятся, конечно, насчет погоды. Мне кажется, такое очень стереотипично, что в Англии очень плохая погода.
Да, я помню, что когда мы переезжали, нам как раз говорили, что вот, вам надо с собой зонтик взять, там постоянно туманно, дождливый. Вообще, представь наше удивление, когда мы приехали, и тут вообще просто обалденная погода каждый день практически.
Да, мне кажется, что я с переездом в Японию тоже начала больше заниматься спортом. Я тоже, как и ты, начала в этом году кататься больше на велосипеде. У нас не так много там, специальных дорожек, то есть в нашем районе дорожек вообще нет. Но если выезжаешь как-то в район города, то там уже больше дорог, то есть инфраструктура намного лучше. То есть я попробовала один раз, доехала, было очень классно. Ты просто там такой яркий голубой цвет на дороге, ты просто следуешь за этим голубым цветом, и тебе понятно, где переезжать дороги, там, да, по какой стороне ехать. Вот, и не мешаешь пешеходам. Плюс я тоже вижу, что очень много велосипедистов на улице, очень много людей ездят на велосипедах, прям это как спорт. Чаще всего они едут просто по дороге, например, если у тебя роудбайк, да, то лучше ехать прямо на дороге. Да. Вот, и я вижу, что машины, ну, я как водитель, да, очень стараюсь осторожно там, относиться к велосипедистам, то есть если я их вижу, то я их стараюсь объезжать, не создавать там им некомфортную там, ситуацию, слишком мало места не давать. И мне кажется, что, в принципе, люди тоже так делают, когда я езжу по дороге, я тоже чувствую уважительное отношение со стороны машин. И мне очень нравится, что здесь велосипедисты, они очень дружелюбно друг к другу относятся. Значит, если ты едешь по дороге, там, ты едешь в одном направлении, там, велосипедист какой-нибудь едет в другом направлении, тебе обязательно машут, там, или тебе там, типа, кланяются чуть-чуть, как бы поддерживают тебя, как-то чирят. Потому что в Наки-Нави очень много таких перепадов высот. Нам, если куда-нибудь доехать, надо прям попыхтеть. Значит, иногда ты в горку едешь, потом под горку, потом снова в горку. И довольно-таки сложно ездить на велосипеде. А еще я начала больше ходить пешком, преимущественно из-за собаки. Я прям вижу, что японцы тоже очень активно ходят пешком. И иногда можно встретить, например, группу японцев, которые идут, они выбирают одну отправную точку, да, идут там, не знаю, сколько километров, и еще параллельно, например, убирают за собой улицу. То есть они несут пакеты мусорные и параллельно там убирают мусор, если находят, например, на дорогах или на тротуаре. Это тоже очень классно. Мне кажется, что, в принципе, японцы довольно-таки активные люди, особенно в пожилом возрасте. То есть можно в парках, например, видеть, как группа японцев делают зарядку, мы все вместе, или у нас, например, периодически разные секции в ОСТе, да, тоже проводят зарядку друг с другом, то есть я иногда подхожу, утром иду на работу, я вижу там, не знаю, группу там из 10 человек делают какую-нибудь растяжку здесь вот, у нас в центральном корте, очень прикольно выглядит. И, в принципе, у нас на кампусе очень много спортивных клубов, в основном это, в основном инициатива идет от студентов, то есть в основном студенты организуют, это и там, карате, это баскетбол, волейбол, можно выбрать вообще все что угодно, там какой-нибудь клаймбинг тоже, люди ходят. Сама я хожу на волейбол, но я не пробовала ходить в кружки вне кампуса, потому что очень сложно найти кружок на английском языке, и это довольно-таки большой минус, потому что иногда хочется, например, вне ОСТа познакомиться с людьми.
Ну, то, что ты рассказала про велосипедистов, то, что они достаточно, автомобилисты уважительно относятся к велосипедистам, меня это безумно радует, потому что здесь примерно такая же ситуация, и здесь тоже оставляются, даже если, например, нет велосипедных дорожек, ты можешь просто ехать, как сказать, ближе к пешеходному, да, тротуаром, и в целом тебе машины всегда будут оставлять в большинстве случаев достаточно места для того, чтобы как-то безопасно проехать, объехать, например, пробку, если ты на велосипеде, тебе гораздо легче это сделать. Я начала тоже кататься на велосипеде, я научилась кататься на велосипеде наконец-то, и я могу вот сказать, что я как такой яркий пример того, что даже начинающий велосипедист, который не совсем уверенно себя чувствует на велосипеде иногда, может себя достаточно комфортно чувствовать на вот таких обычных дорогах в центре города даже. Поэтому это, конечно, очень круто.
Ну да, вот. Да. Но мне, конечно, было страшненько выезжать на дорогу поначалу.
Ну да, да. Ну да.
Потом, да, привыкаешь. Особенно, когда видишь, что люди нормально к тебе относятся. А еще я бы хотела отметить, что Окинава очень классное место, там, например, для хайкинга. То есть у нас много парков, прям с такими разработанными трейлами. Ты можешь выбрать трейл на любой уровень, то есть по сложности какой-нибудь полегче, потяжелее. И еще на Окинаве очень много разных морских активностей. То есть если вы, например, фанат там, серфинга, там, дайвинга, то Окинава очень классное место. То есть я для себя, например, открыла снорклинг, это когда ты плаваешь с трубкой, с маской, да, и смотришь вообще, что у тебя под водой. То есть я когда приехала, у меня был небольшой такой страх воды, страх глубины. То есть я умела плавать, но недостаточно хорошо. Вот, и я очень боялась заплывать далеко, очень боялась нырять, и вот снорклинг мне как раз помог преодолеть этот страх. Еще я попробовала дайвинг, да, и дайвинг тоже мне помог преодолеть этот страх. И сейчас я получаю вообще огромный кайф от снорклинга. И еще мне очень понравился стендап паддлбординг, когда ты на доске, просто понимаешь, что если ты стоишь на доске и гребешь. Очень классно.
Здесь, кстати, тоже такая есть опция. Именно в Лондоне ты можешь плыть вот так же на вот этой доске по Темзе. Прямо по Темзе в центре Лондона, либо вот недалеко, вот, например, в нашем районе здесь тоже это можно попробовать. Мы хотим в скором времени тоже заценить этот вид активности. А что, правда, на Кинаве можно серфить тоже?
Да, конечно.
Хотя почему бы
нет? Я слышала, что Кинава... Насколько я понимаю, да, я сама не пробовала серфинг, но, насколько я понимаю, Окинава не самое идеальное место для того, чтобы учиться серфить. Mm-hmm. То есть, если ты хочешь научиться серфить, мне говорили, что нужно ехать на Бали, Индонезия. Там волны, ну, намного лучше. И на Окинаве у нас очень активно люди занимаются серфингом, встают там рано или там уходят с работы пораньше, чтобы посерфить. У нас красивые закаты, очень классная атмосфера.
Еще бы хотелось поговорить про здравоохранение в Англии и Японии. В Англии здравоохранение доступно всем. Мы делали разовый платеж при получении 3-летней визы. Мы заплатили, по-моему, 624 фунта на каждого человека. И, собственно, тебе этот взнос давал возможность пользоваться всеми медицинскими услугами в стране вот в течение 3 лет. Ну, за исключением каких-то частных клиник. Но минус в том, что здесь часто приходится долго ждать свою очередь, чтобы попасть в JP. JP – это как General Practice, или, если сравнивать с Россией, это, ну, аналогия терапевту, к которому ты записываешься, чтобы в дальнейшем попасть на прием к специалисту. Здесь из-за того, что очень загружена именно система здравоохранения, очень большое количество людей, именно мигрантов, нуждаются в медицинской помощи. Часто именно британцы, они предпочитают записываться в какие-то частные клиники, которые в разы просто дороже, чем государственные клиники. Я думаю, что такая же ситуация, например, в Москве, когда ты не готов ждать, например, там, не знаю, своего временного слота на сдачу крови 3 недели, да, когда ты можешь в платной клинике сдать это на следующий день и получить результаты чуть ли там не на следующий день, а через день и так далее.
В Японии, я не знаю, тоже, наверное, надо сказать, что здравоохранение более-менее доступно всем. А здесь система такая, что ты ежемесячно платишь страховку, которая зависит от твоей зарплаты. То есть у меня это выходит примерно 2-400 тысячи долларов в год. Ну, на мой взгляд, довольно-таки дорого, потому что я не так часто пользуюсь, там, слава богу, да, не так часто пользуюсь услугами медицинскими. Мне кажется, что это не окупается. Когда ты приходишь, там, например, к какому-то специалисту, эта страховка тоже не всегда покрывает полную плату, то есть зависит от типа анализа и от приема, да, который у тебя был. Там, не знаю, покрывает там 80%, да, и тебе все равно приходится доплачивать. Но мне кажется, что, ну, вообще, в принципе, судить уровень медицины мне довольно-таки сложно, потому что у меня был как... Ну, у меня был в основном позитивный опыт, но вот из разговора с другими людьми, со своими знакомыми, я вижу, что у многих был и негативный опыт медицины, то есть там недовольство есть. Именно на Окинаве, да, если сравнивать с основной Японией, все равно уровень медицины, наверное, немного ниже, потому что основные там хорошие врачи все равно привлекаются там большими городами. Еще из-за того, что у меня есть, например, языковой барьер, да, я не знаю, куда идти, то есть у меня ограниченный выбор, я иду только тем к врачам, например, кто говорит по-английски, или только в те клиники, где мне предоставят переводчика, да, чтобы я понимала. И если у тебя все-таки есть знание японского языка, то, мне кажется, ориентироваться немного легче. А мне кажется, что основная проблема медицины в Японии — это врачи не очень креативные. например, ты приходишь, да, если мы берем Россию, в России ты приходишь, ты просто начинаешь расписывать свои симптомы, да, рассказывать там, что у тебя болит, где у тебя болит, там, как часто у тебя это болит, mm-hmm. и потом они оценивают твои симптомы, да, спрашивают тебя какие-то другие наводящие вопросы, и потом выставляют тебе диагноз или говорят, какие анализы нужно сдать, чтобы подтвердить этот диагноз. В Японии все не так, mm-hmm. а ты в основном приходишь, и тебе выдают анкету, причем сестра тебе выдает анкету, и анкета довольно-таки стандартно. Определенные вопросы, там всегда одни и те же. Ты заполняешь, потом она забирает эту анкету, отдает доктору, там, ты приходишь к доктору, он там тебе где-то там щупает, что-то смотрит, да, иногда тебя что-нибудь поспрашивает, вот, и потом ты выходишь, и тебе медсестра там, иногда приходит и выдает диагноз. Но это очень такой субъективный опыт, да, у меня был немного позитивный опыт, там, когда я, например, пришла к хирургу, и он меня все посмотрел, там, тоже поспрашивал у меня разные вопросы и там сам назначил то есть анализы, чтобы проверить, да, и чтобы исключить, там, mm-hmm. например, у него были разные гипотезы, чтобы исключить конкретные гипотезы. Часто как-то врачи в Японии любят решать там, конкретную проблему. Но, например, мне рассказывали, что там одна моя знакомая, да, она пошла к гинекологу. Если, например, ты идешь к гинекологу в России, то там тебя гинеколог сам назначает сразу там, анализы, да, какие сдать. В Японии одна моя знакомая рассказывала, что ну, она пришла, и ее врач спрашивает, какие вы анализы хотите сдать? Она говорит, ну, я не знаю, там, я хочу посмотреть вот это, вот это, вот это. Она говорит, ну, какие анализы вы хотите сдать? Ну, то есть ей пришлось как бы, чуть ли не самой говорить, какие анализы она бы хотела сдать. То есть, ну, на мой взгляд, это немного странно. То есть я сейчас основываюсь на опыте своем и на опыте своих друзей.
Насколько я знаю, здесь есть тенденция, которая характерна для всей Европы, я думаю, это тенденция не перелечивать. Часто, если ты приходишь и просто у тебя есть какое-то недомогание, то врач тебе назначает, например, попить чай с имбирем, с лимоном и отдохнуть, не знаю, спать 8 часов в сутки, отдыхать и mm-hmm. больше заниматься спортом, более активный образ жизни вести. Редко очень выписывают антибиотики, поэтому люди... Здесь больше ориентировано на то, чтобы ну, заниматься, вести активный образ жизни, здоровый образ жизни, хорошо питаться и спать нормально. В Англии есть две службы, в которые ты можешь обратиться по телефону. Это служба 111 и служба 999. Служба 111 – это служба, в которую ты можешь позвонить, чтобы спросить и узнать, чтобы спросить вообще, что можно делать, если ты вообще не знаешь, что делать. Или узнать, в какую службу тебе обращаться, или, например, спросить, к какому врачу нужно записаться, если у тебя есть симптомы, и ты не совсем понимаешь, к какому врачу тебе идти. Ее можно использовать не только в случае, когда тебе, допустим, плохо, и у тебя есть какое-то недомогание, а можно звонить абсолютно в любом случае. Например, вот у моего партнера была ситуация, когда он подвернул ногу на спорте. Она у него опухла, ему там больно ходить, но он не знал, перелом ноги или просто он ее растянул. Мы позвонили в службу 111, ему спросили, у него спросили симптомы, которые он испытывает, и сказали, вот, можно обратиться вот в такой-то центр, там сделают рентген и скажут, какие дальнейшие шаги. Или, например, у меня была ситуация, когда я работала в кафе. К нам в кафе пришел мужчина с каким-то большим желтым чемоданом, он сел за стол и сидел какое-то время за столом, потом он ушел с этим чемоданом в туалет, потом снова вернулся, а потом просто вышел из кафе, но при этом чемодан остался у нас в кафе. И, честно говоря, у меня было очень странное ощущение, и мы были готовы позвонить именно в службу 111, потому что это служба, которая может проинструктировать и сказать вообще, что делать, потому что мне казалось, что нужно было все уже экстренно эвакуировать все людей из кафе, потому что непонятно, что в этом чемодане и какие дальнейшие действия у этого человека. Благо, все разрешилось позитивно. И в целом эта служба 111 была создана для того, чтобы разгружать как раз службу 999. Это служба, которая работает и в которую ты звонишь в тех случаях, когда тебе нужна экстренная помощь. Например, я не знаю, боль в груди, да, есть предположение, что у человека инсульт или инфаркт. Или, например, человек потерял сознание, или произошла авария, и есть жертвы, и, то есть требуется необходимая экстренная помощь вот здесь и сейчас. Или, например, произошел взлом. в доме, и ты знаешь, там, ты находишься в доме, например, но и ты знаешь, что кто-то другой вломился в дом, и тебе нужна вот экстренная там помощь. Что мне еще нравится, это то, что здесь, если выписывают таблетки, часто на них фиксированная цена, точнее, не часто, а всегда на них фиксированная цена, и если ты идешь в определенную аптеку, как правило, у тебя есть определенная аптека, то есть то место, куда вот это направление от GP направляется туда, ты туда идешь и забираешь тот заказ, который тебе... Ты платишь просто фиксированную цену, несмотря на то, например, сколько стоит это лекарство. Но при этом тебе эти таблетки не выдадут, если у тебя нет, например, направления врача, даже в тех случаях, когда тебе требуются антибиотики, но, например, у тебя либо нет GP, либо нет страховки, либо тебе GP, вот врач, принял решение не выписывать это лекарства.
Да, у нас тоже есть службы, в основном, ну, как бы они разговаривают на японском языке, то есть у нас для ОСТ есть непосредственно там ОСТ хотлайн, там горячая линия, да, куда ты можешь позвонить, у нас есть местная клиника, то есть там состав врач, несколько медсестер, а если у тебя есть какие-то проблемы, там недомогание, ты можешь позвонить им, и они у тебя уже куда-нибудь перенаправят. Ты, например, хочешь пойти в большую клинику, ты не можешь просто так туда прийти, да, тебе нужно именно направление, как reference letter, от кого-то. Ну, то есть у нас в данном случае это клиника в Ойсте. Да, и еще из горячих линий, у нас на Окинаве, например, есть специфическая Bonsai Center — это центр, куда ты можешь позвонить, если, например, тебя укусила змея. У нас есть вид ядовитых змей — это хабу.
Ну, вообще, да, я заметила, что, ну, вот в Англии сильно отличается система от России. То есть в России ты можешь прийти и сам, я не знаю, купить, назначить себе, выписать себе антибиотики. Если ты знаешь, что они работали в прошлом случае, да, подумать, что вот они сработают и в этом. Ведь у меня такая же болезнь. Пойти и купить, никто у тебя ничего не спросит, они тебе его продают, ты начинаешь их принимать, таким образом убивая свой иммунитет, вызывая привыкание. В общем, да, это, конечно, не очень круто. Еще мне нравится то, что здесь проводится, по-моему, раз в 3 года женская профилактика. Берут мазок на рак шейки матки. Я считаю, что это круто, что система здравоохранения именно самостоятельно направляет приглашение, сама инициирует приглашение всем женщинам по достижению определенного возраста раз в 4 года приходить и проверяться. То, что мне не совсем нравится, то, что здесь не проводят регулярно маммографию, то есть не проверяют на рак груди. Регулярным это становится по достижению определенного возраста женщины, там, после 50 лет. Насколько я знаю, там, по-моему, ежегодно делают вот эту проверку. Плюс делают ежегодную проверку для тех, у кого, у близких, у кого-то встречалось это заболевание. Здесь это делают в том случае, если у тебя есть какой-то дискомфорт, есть ощущение, что тебе это, ну, нужно. И плюс, что бы еще хотелось финально отметить, это то, что лично я себя чувствую очень комфортно на вообще приеме. Последний раз, когда я ходила на процедуру к гинекологу, до процедуры присылают буклет, ну, письмо с напоминанием о том, что ты записался на прием, плюс прилагают к этому письму буклет, в котором подробно описывают, что это за процедура и что будут делать на этой процедуре, к чему, ну, как тебе нужно к ней подготовиться. Когда ты приходишь на прием, тебе дополнительно все объясняют и комментируют каждый отдельный шаг. Еще бы хотелось обсудить окружающую среду и вообще отношение к окружающей среде в Англии и в Японии. И Англия, наверное, не самый лучший пример для подражания, если сравнивать, например, с Германией, Швецией или Японией. Но есть несколько моментов, которые бы хотелось выделить. В Англии есть сортировка мусора. Это обычный мусор, это отдельная бумага и отдельно пластик, стекло и разные жестяные банки. Всю информацию о том, куда вообще вывозят мусор и где он перерабатывается, можно найти на сайте своего муниципалитета. В целом сортировать мусор несложно. Только знаю, в Германии очень дотошно люди к этому подходят. Здесь все гораздо проще, и нужно просто внимательно читать информацию на самих контейнерах. А вообще контейнеры для сортировки выдаются самим районам, и они выдаются бесплатно. Нужно просто зайти на сайт и оставить заявку, и тебе его привозят. Насколько я знаю, иногда люди считают, что в Англии вообще система переработки мусора не очень налажена, скажем так, и что она достаточно новая для Великобритании. Мне кажется, что здесь не система не работает, а больше отсутствует культура у самих людей, понимание, как сортировать мусор и вообще почему нужно нужно сортировать мусор. Например, мы живем с соседями, один из них вообще родом из Великобритании, и он не всегда хорошо сортирует мусор.
Мне кажется, что в Японии люди ответственно относятся к сортировке мусора. Есть специальные контейнеры тоже для там сжигаемого мусора, там жестяных банок или пластиковых бутылок. И ты, если ты купил что-то в одном месте, да, и, ну, там, не знаю, съел или выпил по дороге, ты не можешь просто выбросить в ближайший контейнер, потому что их просто нет, да, ты должен донести, там, будь добр, донеси их до своего мусора, до ближайшего контейнера, ну, то есть до следующего контейнера. В Японии, на мой взгляд, очень понятная сортировка мусора. То есть, например, когда мы въехали, нам специально выдали буклет, где была расписана вся информация о том, как сортировать мусор. Есть тоже несколько основных категорий, когда ты сортируешь мусор. Это сжигаемое, потом у тебя есть отдельная категория там пластиковых бутылок, потом металл, стекло, все это отдельно, и, например, бумага. Весь остальной мусор, который не подходит под эти категории, он относится к категории несжигаемого мусора, и для этого там есть специальные, например, пакеты. То есть там нужно покупать там пакеты в зависимости от района. Пакеты все имеют разный цвет, то есть там три цвета, это красный, зеленый, зеленый и синий. Красный — это сжигаемый мусор, зеленый — это там, например, пластиковые бутылки, и синий — это несжигаемый мусор. Плюс очень прикольно, что на этих пакетах у них всегда есть иероглиф, в зависимости от того, там, в каком районе, например, из какого района этот пакет приехал. То есть, ну, мы обязаны покупать, например, наш пакет только в определенном магазине, потому что только этот магазин, там у него есть пакеты с этим иероглифом. Если, например, говорить про несжигаемый мусор, если у тебя, например, есть большая мебель, да, которую ты хочешь выбросить, то тебе нужно идти специально в местную администрацию и заказывать вывозку этого мусора. Если, например, у тебя есть диван, да, ты идешь в местную администрацию, покупаешь билетик, платишь определенную цену, тебе дают билетик, и ты возвращаешься домой, там, выносишь диван в определенное место, там, приклеиваешь этот билетик на диван, и потом этот диван выносит.
Слушай, здесь тоже, на самом деле, распространена система именно, скажем так, определенных пунктов, куда ты можешь прийти и сдать определенный отдельный мусор. Например, если ты хочешь избавиться от матраса, но не знаешь, куда его деть, ты можешь заказать службу в этом пункте, к тебе приезжают с машиной, забирают этот матрас и увозят, затем его перерабатывают на детали, могут пустить, например, на создание там другого матраса. К сожалению, иногда я вижу у обычных мусорок, например, люди выставляют диван, либо матрас, с которым они не знают, там, что сделать, потому что часто вывоз именно таких вот мебели, таких каких-то громоздких, да, вещей стоит денег. Ты должен заплатить за то, что к тебе приехали, вывезли и вот сортировали.
Ну да, у нас люди, конечно, так стараются не делать, но все равно бывают случаи, да, когда кто-то там, я не знаю, ставил свой монитор или еще что-нибудь в общественном месте, да, и потом у нас вот Village Office, там вот эта вот как раз организация, которая сдает квартиры, они сначала пытаются выяснить, кто это вообще сделал, но если не могут выяснить, то мне кажется, что они ответственны за сортировку и выброс этого мусора. Но самое, но мне кажется, главный минус — это непонятно, что делать с пластиком. В Японии нет сортировки на разные виды пластика. Я знаю точно, что если ты, например, покупаешь контейнеры там из-под мяса, рыбы, да, то ты их можешь, например, вымыть и специально выбросить в местах при супермаркетах, то есть у них есть специальный контейнер, куда ты можешь это выбросить, мусорные баки. А с другим видом пластика, ну, не сортируется. Видимо, все это просто идет сжигаемое, и все вместе сжигается.
Что мне еще хотелось отметить в Англии, это то, что все больше набирают обороты возобновляемые источники энергии, которые используют природную энергию для производства электроэнергии. Плюс еще то, что на рынке есть провайдеры именно зеленой энергии, и человек, и бизнес могут осознанно сделать выбор в пользу экологически чистых провайдеров, несмотря на то, что часто такие услуги стоят чуть выше, чем обычные. Но мне кажется, что если человек заинтересован в том, чтобы снизить свой вот этот след, который он оставляет, в целом это хорошая мотивация. Плюс еще здесь развита такая культура, когда ты приходишь в кофейню, например, со своими кружками. Это может быть либо стеклянная кружка, либо это может быть многоразовая пластиковая кружка, куда тебе наливают в кофейнях твой кофе. Да? И часто кофейни таким образом поощряют такую инициативу, и они дают скидку тем, кто приходит со своей кружкой.
Мне кажется, что у нас в Японии как раз по-другому. Да, они очень любят упаковывать там все там в двойные упаковки, открываешь коробку, а там еще каждая палочка, там, да, вот это поки. А упакована в свою отдельную упаковку. Ну, мне кажется, что это слишком много. В магазине часто нельзя просто так купить что-то на развес. Очень мало таких магазинов. Ну, мне кажется, с одной стороны, да, это какая-то забота о населении, да, но с другой стороны, это негативное отношение к окружающей среде. Я стараюсь приходить в магазин со своими сумками. То есть у нас сейчас, ну, по-моему, относительно недавно началась в Японии политика, что пластиковые пакеты сейчас не выдаются бесплатно. Там все пакеты стоят определенную, там, сколько-то там, 3 иены. Но я вижу, что люди все равно там их покупают. Ну, мне не очень нравится такое отношение. То есть я всегда прихожу со своими сумками. Там. Даже иногда, если еду, например, в магазин и понимаю, что я забыла свои сумки, там на меня накатывает паника, и я либо стараюсь купить что-то небольшое, что я могу там в руках, например, нести, или положить там в сумку, которая сейчас при мне, да, либо просто разворачиваюсь и еду обратно.
И плюс еще последнее, что бы мне хотелось здесь отметить, это то, что здесь развита культура секонд-хендов. Развита, я имею в виду в том плане, что, допустим, в нашем районе есть несколько магазинов, куда ты можешь прийти, например, и сдать те вещи, которые в хорошем состоянии, ты их просто стираешь и приносишь туда, и потом другие люди приходят и могут их купить, если в целом качество вещи их устраивает и состояние вещи устраивает. В целом молодежь очень позитивно относится к тому, чтобы давать одежде второй шанс. Они не брезгуют ходить в магазины секонд-хенд и покупать что-то уже поддержанное, что когда-то носил там другой человек. Плюс у нас есть отдельные сервисы, такие как Depop и Gumtree, куда ты можешь выложить, например, фотографии своей вещи и продать онлайн другому человеку. И часто в стоимость товара входит стоимость доставки. Так мы, например, покупали Соньку. Через такие сервисы ты можешь купить вообще все, что угодно. Ты можешь купить и технику какую-то, ты можешь купить и одежду, обувь.
У нас тоже очень развита эта культура секонд-хендов. Знаете, можно купить секонд-хенд вещи, не только, например, одежду, но какие-то другие вещи, там, мебель, посуду, вообще все что угодно. И особенно если часто переезжаешь, да, если кто-то уезжает, можно все это просто распродать и получить обратно какие-то деньги. А вообще, мне хотелось бы ответить, что общее какое-то отношение, немного такое потребительское здесь, в Японии. И люди, например, любят покупать дорогие большие машины, которые там тратят очень много бензина, просто потому что это статус. Или там покупать больше одежды, быстро меняющаяся мода. Но мне это не очень понятно, и я надеюсь, что там в скором времени это как-то изменится. Спасибо, что были сегодня с нами. Надеемся, что вам было интересно и сегодня вы узнали для себя что-то новое. Увидимся с вами в следующем выпуске через 2 недели. Всем пока!
Всем пока! Look ahead, the sea is coming. I know we've been through a lot, but just wait.